4 ноября в России отмечается День народного единства – церковно-государственный праздник. В этот день божественной литургии в главном храме Новосибирской области, Вознесенском кафедральном соборе, возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим со служением духовенства епархии. Праздничный день в храм пришли не только его прихожане, но и представители казачества, кадеты, учащиеся духовных школ, сестры милосердия. В этот день церковь чтит образ иконы Божией Матери Казанская. Почти 400 лет назад, во времена смуты, шли защищать свою Россию от интервентов ополченцы под руководством князя Дмитрия Пожарского и его помощника Кузьмы Минина. После нескольких месяцев осады 4 ноября 1612 года враг капитулировал. Все это свершилось не без помощи Божией Матери, икону которой освободители с молитвой несли перед собой.
Но именно в это тяжкое и страшное время была явлена заступничество Матери Божией. Ибо когда по призыву патриарха Гермогена собралось народное ополчение, то его вели не князья, не бояре, а следовало оно за чудотворным образом Казанской Божией Матери. Как знамение грядущей победы несли этот образ впереди ополчения. И понимая, что беды, которые выпали на долю русской земли, есть плата за грехи, пред тем, как войти в пределы московские, народное ополчение в течение 3 дней и 3 ночей усердно молится, постится и просит заступничество рода христианского. И была дарована победа, и были выгнаны захватчики с предел земли русской. И стало русское царство величайшим государством. И ныне мы, потомки победителей, прославляем паки и паки Матерь Божию, ту, которая не оставит род свой христианский, ту, которая покровом покрывает землю русскую, ту, которая всегда с нами, ибо мы ее верные чада. Всех вас поздравляю с днем прославления Казанской иконы Божией Матери. И я же заступничеством, да помилует и спасет нас Господь.
Вот уже 15 лет, как в России возродилась традиция отмечать день 4 ноября как День народного единства. И еще в 1649 году князь Алексей Михайлович своим указом объявил День Казанской иконы Божией Матери государственным праздником, а его сын Петр Великий присвоил Минину и Пожарскому титул «Спасителей Отечества». В Новосибирске в последние годы сложилась уже своя традиция празднования исторического дня. В этот день на главных площадках города проходят молебны перед иконой Божией Матери Казанской. Сегодня помолиться о мире, в своем отечестве, в городе и своих близких на площадь имени Пименова перед главной научной библиотекой Сибири пришли тысячи верующих новосибирцев. С праздником горожан поздравили представители власти, депутаты и чиновники. Владыка Никодим, обращаясь к верующим, напомнил о том, что во все времена сила русского народа была в единении, а по молитвам нашей Небесной Покровительницы, Пресвятой Богородицы, всегда приходила помощь даже в самых сложных моментах нашей истории всем, кто молится ей о мире и заступничестве перед лицом врага.
День народного единства! Тогда, когда народ един, он может действительно прославить свою отчизну, прославить свое государство. И в единстве нашем можем засвидетельствовать о величии Родины нашей. Всех вас, дорогие мои друзья, поздравляю с Днем Народного Единства, с Днем Памяти иконы Божией Матери Казанской. Господь-то благословит землю русскую, а мы будем трудиться достойно во славу нашего Отечества. С праздником! Да хранит вас Господь!
Новосибирск – город дружбы. Под таким названием состоялся гала-концерт фестиваля национальных культур, который прошел 4 ноября во Дворце культуры железнодорожников. В торжествах принял участие митрополит Новосибирский Бердский Никодим. Перед началом праздничного концерта почетные гости, представители областных и городских властей, духовенство Новосибирской епархии, осмотрели выставку национальных ремесел, познакомились с культурой и бытом разных национальностей. После большого праздничного концерта, программа которого в этом году была посвящена театру, со сцены Дворца культуры собравшимся обратился митрополит Никодим.
Посмотрите, как прекрасно звучит название сегодняшнего государственного праздника – День народного единства. Единство нас всех вместе, ибо мы с вами, граждане, жители одного дома, одной страны, которую мы называем своей Родиной. Единство поколений, ибо этот, казалось бы, новый праздник имеет более чем 400-летнюю историю, то простые люди, крестьяне, ремесленники, купцы, те, кто не умели воевать, пошли народным ополчением вместе. Различный возраст, различного достатка, различных вероисповеданий вместе пошли спасать Отечество. И что самое удивительное, они это Отечество спасли. Ибо как знамя победы впереди несли икону Божией Матери Казанская. И Господь даровал им победу. Победу, потому что все люди, которые были в ополчении, они все молили Бога о помощи. Молили Матерь Божию, постились, а потом изгнали врагов из предел нашего Отечества.
Владыка также особо отметил важность праздника народного единства.
Наша великая страна практически всю свою историю защищает себя. Ибо все войны к нам приходят откуда-то извне. И когда приходит горе, когда приходит беда, вместе мы, единые, всегда отстаивали нашу Родину. Да, мы различные. Но же мы живем вместе в одном доме. Конечно же, в доме могут люди различаться, но семья всегда едина. И сегодняшний день – это день, который нам напоминает о том, что в единстве мы сила. Такая сила, что прославляет наше великое государство, нашу Родину, нашу Россию. Всех вас с праздником! Да хранит вас Господь!
На иконе умощения Святого Спаса Божья Мать разрушается семью мечами. Три справа, три слева и один снизу. Существует очень похожая икона, семистрельная, но на ней мечи расположены по-другому. Четыре с одной стороны и три с другой. Число 7 в Священном Писании обозначает полноту, избыточность чего-либо, а в данном случае полноту и бескрайность того горя, которое Божья Матерь испытала во время земной жизни, увидев муки своего сына на кресте. Эту икону называют также Симеоново Пророчение. За неизреченную скорбь, перенесенную Пресвятой Богородицей, ей была дарована особая благодать зреть помышления сердец человеческих. Исполнилось пророчество праведного Симеона, и тебе само оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец. С тех пор Богородица открыла до устроения каждого человека. Грехи людские, как мечи, уязвят любящее сердце Богородицы, но когда человек в раскаянии прибегает к помощи ее, неизреченное милосердие смягчает и врачует злое сердце его. Иконописцы утверждают, что образ пришел из Юго-Западной Руси более 500 лет назад. В 1830 году, когда в Вологде свирепствовала холера, жители в страхе прибегали к помощи Царицы Небесной и, подняв над городом святые иконы ее семистрельную семиградскую, обнесли их вокруг города в торжественном крестном ходе. Скоро холера совсем прекратилась. С тех пор от иконы многие получали исцеление. Перед иконой молятся об исцелении холеры, хромоты, расслабления, об умягчении злых сердец при вражде или гонениях и об умиротворении враждующих. Эта икона празднуется в первое воскресенье после Троицы в неделю всех святых.
Значимое событие произошло сегодня в жизни новосибирцев. На монументе славы им был повторно зажжен вечный огонь в память о погибших защитниках Отечества. К 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне на мемориале славы проводятся реставрационные работы. Огонь был доставлен из Москвы, зажженный от могилы неизвестного солдата. В церемонии принимал участие народный артист СССР Василий Лановой. На торжественный митинг собрались жители Новосибирска, ветераны, кадеты, военнослужащие, представители власти и священнослужители.
Дорогие друзья, сегодня мы являемся свидетелями знаменательного события. Ибо воедино связываются те, кто некогда отстаивал свободу. Сегодня все вместе здесь предстоим и возжигаем памятный огонь. Этот огонь подобен тем лампадам, которые возжигались в память павших воинов в течение всей истории нашей Отечества. Честь и слава нашим ветеранам. Честь и слава тем, кто восстанавливал нашу Родину и устраивал некогда этот памятный монумент. Честь и слава тем, кто сегодня потрудился в деле восстановления этого памятника и вожжения памятного огня. Вечная память всем воинам, и вернувшимся с своим.
После церемонии зажжения новосибирцы возложили цветы к вечному огню, незыблемому символу Новосибирска. Российской полиции, который отмечается 10 ноября, были приурочены торжественные мероприятия, прошедшие в Новосибирске. Традиционно в праздничный день сотрудники правоохранительных органов, члены семей, ветераны, руководители города и области, священнослужители возлагают цветы к мемориалу памяти погибших при исполнении служебного долга полицейских. В этот день вспоминают тех, кто ценой собственной жизни защитил покой граждан и сохранил правопорядок, выполнив свой профессиональный долг до конца. дань памяти погибшим полицейским отдал митрополит Новосибирский и бердский Никодим. Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный Дню создания российской полиции, состоялись на главной концертной площадке Новосибирска в зале имени Арнольда Каца. Поздравления в этот день принимали ветераны правоохранительных органов, ныне действующие сотрудники и те, кто только что принял присягу на верность Родине, народу и закону. Поздравления со сцены звучали от имени депутатов, чиновников, первых лиц города и области.
Дорогие сотрудники Министерства внутренних дел России по Новосибирской области, позвольте поздравить вас с наступающим профессиональным праздником, Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Ваше высокое служение, обеспечение мирной жизни наших граждан, забота о сохранении закона и порядка в обществе. Эта важная и ответственная служба требует готовности к самопожертвованию и полной отдаче. Именно должная охрана правопорядка сохраняет стабильность во всей нашей стране. Значимо, что сотрудники важнейшего государственного ведомства в Новосибирской области с честью и достоинством несут свои обязанности. Не только славно исполняя свой долг перед государством, но и имеют всемерное попечение и о духовном оздоровлении общества, укреплению мира и гражданского согласия в нашей стране. И дай Бог, чтобы наше сотрудничество на этой ниве сохранялось и приумножалось. Сегодня, когда мы возлагали венки, мы видели символ того, что каждый из вас реально готов в любую минуту совершить подвиг. И неважно, будет в этот момент он в погонах, в мундире или нет, любой из вас придет на помощь тому, кому эта помощь требуется. Порой оказывая помощь даже ценой собственной жизни. Всем вам, дорогие мои, позвольте пожелать крепость душевных и телесных сил в вашем нелегком служении, а павшим сотрудникам вечная память. Да хранит вас Господь! С праздником!
Здравствуйте, братья и сестры. Наступило время ваших вопросов. Вот первый. Вопрос о памятниках и крестах. Слышала, как на одной из пасхальных проповедей батюшка сказал, что во время второго пришествия мертвые выйдут из могил, и каждый возьмет свой крест и пойдет с ним на суд. Я так поняла, что установлен на могиле тот самый крест, да? Значит, нельзя ставить каменные тяжелые кресты над гробием. Они же неподъемные, а деревянные недолговечны. Я сама уже давно пенсионерка, и некому будет вообще ухаживать за родными могилами. Ну, родные мои, конечно, речь идет о другом кресте. В Священном Писании Господь говорит, каждый возьми крест свой и гряди по мне. Крестом является не вот это вот сооружение деревянное, каменное, железное, которое венчает наш храм, там, или там, не знаю, дом у вас там где-нибудь установлен, или тем более стоит на наших могилах, напоминая, что здесь место погребения православного христианина. Речь идет о другом кресте, как духовное понятие того образа жизни, крестоношения, который мы несем, исполняя, подражая Христу. Как Господь на кресте послужил нам до самой до смерти, каждый человек должен служить людям. Было это служение? Служил людям, отдавал себя, сораспинался Христу. Вот предстанет перед ним с этим крестом. Но ты же не будешь, когда воскреснешь, у тебя и тело будет другое. Да и зачем предметы с собой какие-то тащить туда, в Царствие Небесное? Это образное было выражение, и, конечно, совершенно неправильно его поняли, что придется выходить из могилы, фильме каком-то ужасов тащить с собой крест. Нет, там совсем будет другое воскрешение, другое тело, и другие будут задачи перед нами. И другие придется предъявлять вещи Христу, являя свою жизнь. Еще вопрос. 10 лет назад мы с мужем обвенчались в городе Красноярске. 2 года назад развелись. У меня уже другая семья, я жду ребенка, планирую официально выйти замуж. Обращалась в Красноярск к батюшке, который нас венчал, прошла у него исповедь, причастие. Он направил меня в епархию Красноярска. Ну, мы переехали в Новосибирск. Подскажите, куда здесь можно обратиться, чтобы подать прошение о развенчании? Во-первых, никакого развенчания не существует. Вы можете, если вас мучает совесть, попросить документ, который называется скорее констатация факта. Да, можете попросить признать ваш брак недействительным, потому что вы его уже разорили. У вас уже другой сожитель, мало того, вы собираетесь за него замуж, вы уже ждете от него ребенка. Предыдущий брак вы разорили, таким образом он не существует. То есть, если вас совесть смущает, вот, того, что вы не сохранили свой брак, то, да, действительно, сходили на исповедь. Ну, хорошо. А сейчас нужно попросить у правящего архиерея той епархии, с благословения которого было венчание совершено, признать ваш брак недействительным. Это нужно сделать в письменной форме. А письмо можно отнести лично, съездив в Красноярск. Можно отправить по почте заказным письмом, например. Ну, все войдут в ваше положение, не будете же вы мотаться взад-вперед за 1000 километров, тем более в таком состоянии. Поэтому напишите письмо официально, обращаясь к местному владыке, адрес, форму обращения и то, к кому вы обращаетесь, как зовут управляющего данной епархии, вы можете узнать в интернете и написать им официальное письмо, отправить его заказным образом с просьбой признать ваш брак недействительным в связи с тем, что семья распалась и уже каждый из вас живет своей собственной жизнью. Никакого развенчания не существует. Таинство совершено один раз и на всю жизнь. Еще один вопрос. Что самое главное для Бога должен сделать человек? Для Бога ничего. Что ты можешь сделать для Бога? Бог все благ. Богу от тебя ничего не надо. Вот для себя, чтобы спасти свою душу, можно сделать многое. Что об этом написано в Евангелии? Знаете, вот как вот Господа некоторые люди, искушая его, спрашивали, какая наибольшая заповедь в законе, что нам самое важное? Вот самое важное – это любовь. Любовь к Богу, только такая, которая будет пронизывать всю вашу жизнь, все ваше существо, все движение вашего сердца, всем существом своим, всем разумением своим, всей мыслью своей из любви Бога. А любовь – это не просто вот потребление благ от предмета или субъекта, которого я люблю, а это прежде всего свое жертва Богу, дух сокрушен, покаяние, исправление себя. И вторая заповедь равная первой, говорит Господь, возлюби ближнего своего, как самого себя. Постарайся в каждом человеке увидеть образ Божий, постарайся к каждому относиться так, как хотел, чтобы относились к тебе. Никогда другим не делай ничего такого, чтобы не хотел, чтобы сделали по отношению к тебе. Вот вам и весь все, что говорит Господь Евангелие, говорит, самое главное, самая суть Евангелия. Вот так вот живите. А Богу-то ничего не надо. Это нам с вами надо спасти свои души. Господь-то нас ждет, зовет нас, говорит, боги, приходите ко мне, дети, где же вы? А дети заняты, бывает, сейчас чем угодно, только не спасением своей души. Еще вопрос. В раю и в аду равное количество душ или где-нибудь перевес? Кто же их знает-то? Не знаем, к сожалению. Можем только догадываться, можем унывать и впадать в искушение. Наверное, поди ж, мало кто спасется. Вот. А потом, а кто знает, что там-то на самом деле? А может быть, как знать? Может быть, сегодня, вот сейчас посмотришь, оглянешься, посмотришь внутрь своей души. Господи, неужели я же не спас? Кто ж спасется? А может и наоборот все обстоит. Может быть, лучших, хороших людей больше, чем плохих. Плохие заметней. А может, святых и больше, так мы их не замечаем. Поэтому какой смысл измерять? Ты подумай, как сам пристанешь перед Богом. Давайте обратимся к чтению Евангелия, что предлагает нам церковь сегодня. Это строки из 8 главы Евангелия. От Луки интересный, очень пространный рассказ. пришли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи, когда же вышел Господь на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами, с давнего времени в одежде даже не одевающийся, и живший не в доме, а в гробах. Он увидел Иисуса, вскричав, встал перед ним громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». Ибо Иисус велел выйти нечистому духу из человека сего, потому что он долгое время мучил его, так что связывал цепями, узами, сберегая его, но он разрывал узы, был гоним бесом в пустыню. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы он не повелел им идти в бездну. Тут же на горе послось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы он позволил им войти в них. Он позволил им, и бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросил стадо с крутизны в озеро, и потонуло. Пастухи же, видя произошедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего ног Иисуса, одетого в здравом уме, и ужаснулись. Видя же, рассказали им, как исцелился бесноватый. И просил его весь народ гадаринский окрестности удалиться от них, потому что они были объяты великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Вот этот рассказ об исцелении бесноватых гадаринских не только Лука приводит, но мы слышим здесь вот рассказ разной степени подробностей. Но вот рассказ о том, как Господь сотворил чудо, и люди, которые сами страдали от этого бесноватого, которые проходить-то мимо этого места боялись, он бросался на них, увидев это чудо и посмотрев потери, которые они понесли, целое стадо свиней потонуло. Ага. Так это получается, ежели с нами Божья благодать, то мы можем терпеть, оказывается, материальный урон. А этого бы не хотелось нам здесь и сейчас. Вот материальное, ну, понятно. А духовное, когда это еще будет? Так люди часто не хотят расставаться своими страстями, со своими бесами. Они с ними свыклись. И говорят Богу: «Ты от нас уйди», и мы как-то так, знаешь, обходились. Вот. Ну, с бесами можно договориться, можно как-то обходить их стороной, бесноватых людей. А терпеть материальный урон мы не готовы. Вот беда-то какая. Человеческая душа очень часто прилепляется к материальному и мало заботится о духовном. Вот надо искать этого. Вот человек, который бесноватый, одержимый бесом, как так случилось? Почему он впустил свою душу бесом? Может быть, греховная страсть? Вот раз за разом, ну, чуть-чуть коготок увяз, вся птичка может пропасть, говорит народная поговорка. Так и мы часто не обращаем на это внимания, а потом происходит вот такая беда. Но гораздо более страшно, когда мы, кто станет выбор о духовном или материальном заботиться, может, и очень часто мы выбираем то, что близко, вот оно здесь. Да, это важно, то, что здесь и сейчас. Но то, что здесь сейчас, не должно губить твою душу, а очень часто губит. Поэтому давайте-ка будем заботиться о главном, будем бояться попасть под влияние злых духов и будем стремиться избавиться от них и радоваться тому, что посетил Господь народ свой. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-49-04. Всего доброго.